Добрый день, дорогие друзья! В студии информационно-аналитической программы «Точка зрения» ее ведущая Мария Заостровных. И сегодня своим видением актуальных проблем города и страны делится с нами старший священник храма на крови, отец Максим Меняйло. Здравствуйте, отец Максим!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Я рада вновь приветствовать вас в нашей студии. И начнем этот выпуск мы с темы, актуальной для нашего города Екатеринбурга, судьбы недостроенной телебашни. Вновь избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не так давно распорядился снести знаковое для города сооружение. Споры о том, что делать с недостроенным объектом, велись очень долго, высказывались разные мнения. Кто-то предлагал башню отреставрировать, кто-то предлагал сделать внутри несколько ресторанов открыть, в конце концов просто просили не трогать. Ну и вот, наконец, вроде как окончательное решение по этому вопросу принято, телебашню все-таки будут сносить. Я напомню, что с 1983 по 1989 года велась активная стройка. Затем возникли некие финансовые трудности, и кроме того, было выявлено, что полная высота телебашни может стать опасной для полетов авиации. Ну и вот с 91 года телебашня находится в абсолютно заброшенном состоянии. Если помните, кстати, отец Максим, несколько екатеринбуржцев у нас разбилось, несколько человек при падении с этой башни, при попытке забраться на ее вершину и сделать хорошие снимки города. Кому-то, кстати, это и удалось. И вот теперь горожане все-таки считают, что телебашня – это для города знаковый объект. Поэтому, отец Максим, хочу у вас в первую очередь спросить, вот для вас телебашня – это знаковое сооружение или нет?
Ну, вы знаете, не очень. Не очень. Почему? Потому что, во-первых, он недостроенный. Он никак не функционировал. И здесь никакой сакральности в нем вот я не вижу. Вот никакой. Здесь, мне кажется, просто разумность какая должна победить. Какая? Ну, то есть достройка его, этого объекта, она в такие деньги выливается, насколько я понимаю. Вот человек, который чуть-чуть связан со строительством, не совсем профессионально, но вот рядом, можно сказать, так сказать, стоял и что-то имея представление какое-то. Зачем вот эти траты? Миллиардные объекты, кто их будет осуществлять? Имеет ли смысл? Может быть, действительно, и проще ее разобрать тихонечко, успокоиться всем. И сегодня мы понимаем, что трансляция осуществляется через спутники. Хотя, ну, здесь, конечно, я бы так сказал, надо еще и военных спросить. Почему? Потому что в современных условиях, как там спутниковая группировка, она может быть уничтожена. Как знаете, в некоторых фильмах показывают, инопланетяне прилетают, все парализовано, и вот через морзянку люди сообщаются. Вот, то есть какой-то, может быть, как запас возможности не через спутники передавать сигнал.
То есть на случай ЧП, чтобы что-то было,
чем можно... Ну, это специалисты могут сказать, конечно, да, нужно нам это или нет, как запас, вот как Останкинская телебашня, она дальше транслировала на другие башни, и так сигнал шел. То есть имеет ли она стратегическое значение там, для информационной безопасности или нет, это пусть они скажут. Но если такие деньги, и если люди хотят их тратить, им отдадут, ну, это их право, конечно. Но и сакральности в ней никакой нет, угу. В этой башне. Это просто недострой.
А для вас вообще на сегодня что является символом города? Какое сооружение?
Ну, безусловно, храм на крови. Безусловно, храм на крови, да. Оперный театр. Храм Екатерины, он его нету, но он является символом города, потому что это очень важно.
Ну, часовенка пока стоит.
Да, но именно храм, когда уничтожается, ангел-то хранитель, он остается. И вообще это символ того, что этот город начался с молитвы. Вот что важно.
Отец Максим, вы сейчас про храм Святой Екатерины еще не построен и заговорили. Я просто хочу отметить, что вот тезисы, которые звучали против постройки этого храма, когда его еще хотели поставить на площади труда, если помните, там, где сейчас пока стоит небольшая часовенка, тезисы-то как раз были те же самые. Не надо ставить там храм, потому что для нас, для горожан, это знаковое место, оно нам очень дорого как память, кто-то там встретил свою любимую, кто-то просто любит гулять, там красивое место, его нужно оставить именно в таком виде, ничего не перестраивать. Вот ровно те же самые аргументы, которые сейчас звучат в защиту телебашни.
Те, кто протестовали против того, чтобы храм вернулся на старое место, конечно, эти люди, им это не ценно. Что не ценно? Ну, то, что наши предки, они, помолившись, начали строить этот город. Вот для них это не ценно. Поэтому эти же люди, они сегодня выступают против храма в другом месте. И я вам скажу так, по секрету, как мне кажется. Если сейчас мы начнем с ними дискуссию, то наверняка и третье место их тоже не устроит. Потому что это, что зачастую мы видим, это одни и те же люди. Но те, кто сегодня, например, выступают против храма, так называемого, на воде, как мне кажется, они должны сказать следующее. Первое, что они должны сказать, не просто вот здесь храм не надо, сказать, здесь мы были против, или те, кто был против храма в историческом месте, совершили ошибку. После этого отказа, после этого выступления, да, церковь пересмотрела, в этом месте уже заявка невозможна. Но вы же этого хотели. Но нашли другое место, опять не то. Третье тоже не понравится. Нет, вы сперва попробуйте сами, вы скажите. Мы ошиблись. Было историческое место. Да, наверное, стоило его восстановить там. Нет, опять мы виноваты. Второй раз. Поэтому храм Екатерины, еще и не существующий, но существующий в нашей памяти, в нашей истории, он являлся и будет являться, когда его построят, будет являться символом города. Горный университет, например, который связывает нас еще с Николаевской царской Россией. Многие другие здания прекрасные. У нас очень хорошая архитектура. Не так много осталось старых зданий в центре города, но памятники у нас есть замечательные.
Про строительство этого храма, знаете, уже много сказано, как за, так и против, за развитием этих событий мы, конечно же, следим. Сейчас же хочу с вами поговорить больше о самом принципе – строить что-то новое или же восстанавливать старое. Есть ведь два подхода к архитектуре городов. Кто-то говорит, что нужно на месте старых зданий, которые устаревают, строить новые, другие, наоборот, считают, что изо всех сил нужно сохранять старые здания. Санкт-Петербург, конечно, можно рассматривать как яркий пример вот сохранения как раз исторического. Зданий. А может, кстати, вообще не стоит сакрализировать какие-то места в городе и искать какие-то дополнительные смыслы в архитектуре?
Ну, это, конечно, в общем, сложно сказать. Надо конкретный случай рассматривать. Конечно, в Санкт-Петербурге, если в центре окажешься, то действительно, вот иногда бывает обидно, и в том числе за наш город. Почему? Потому что ни одного здания выше 5-го этажа нет в историческом центре. И этот город, он похож на древние города и на великие города европейские своим качеством, своей архитектуры. Потому что, ну, новодел, он и есть новодел. И не всегда удается сохранить какой-то единый дух города. Вот у нас в Екатеринбурге такой город, архитектура очень эклектичная. И то есть, и стекло есть, и какая-то попытка вернуться к модерну, и высотное здание, то есть... Я бы так сказал, что много сделано, конечно, ошибок. Вот нужно очень осторожно относиться к старым памятникам. Где-то они просто сносились в угоду сегодняшнему бизнесу. Поэтому, конечно, нужно. Мы за то, чтобы памятники восстанавливать. Мы этим и занимаемся. Мы берем храмы, которые разрушены, мы их реставрируем. И лично я этим занимался. В Троицком соборе, здесь, в Ивано-Притеченском.
Итак, подводя итог обсуждению сноса телебашни, для вас этот объект знаковым не является, ну и, конечно же, нужно восстанавливать старые памятники архитектуры, а к тем, что есть сейчас, относиться с должным уважением, которого, к сожалению, нашим горожанам зачастую не хватает. У нас, например, вот в центре города за последние несколько лет снесено было несколько старинных домов, и в том числе тех, которым был присвоен статус как раз архитектурного памятника. И да, вы правы, зачастую это делалось просто в угоду местному бизнесу, чтобы поставить какой-то коммерческий объект. А в некоторых домах сегодня, которым также присвоен статус архитектурного памятника, располагаются какие-то другие коммерческие организации. Но опять же, это не значит, что нужно закрывать на это глаза и говорить об этом не стоит, чем мы, собственно, и занимаемся. А далее в этом выпуске мы обсудим ужастик, который вышел на большие экраны страны. «Точка зрения» в эфире радиоканала «Воскресенье» продолжается. В студии Мария Заостровных и отец Максим Меняйло. Тема, которую обсудим сейчас, касается главы екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского. Напомню, он попросил россиян не смотреть фильм «Оно» из-за злого клоуна. Заслуженный артист России, депутат Заксобрания Свердловской области Анатолий Марчевский собрал специально даже пресс-конференцию, на которой поделился с журналистами своей вот этой вот просьбой, своим мнением об этом фильме. Также других клоунов собрал, наших екатеринбургских и не только, и порекомендовал россиянам вот не смотреть фильм «Оно», который снят был по роману Стивена Кинга. Это ужастик. В главной роли, напомню, там как раз выступает клоун. злой клоун, отрицательный персонаж он там. Ну и вот считает Анатолий Марчевский, что фильм, где клоун выступает как раз в негативном амплуа, это преступление перед детьми. А отец Максим, согласны ли вы с такой оценкой фильма и вообще поддерживаете ли Анатолия Марчевского?
Да, я слышал его выступление, что действительно, что клоун, да, наверное, это что-то доброе, что-то светлое. И вот здесь, конечно, этот фильм, он ударит по этому образу. Я, конечно, не пойду на этот фильм и никогда не буду его смотреть. Хотя бы по той причине, что вообще этот жанр, он довольно, как сказать, такой, ну, небезопасный. Я понимаю прекрасно Марчевского. Вот прекрасно понимаю. Я думаю, что после выхода этого фильма и под угрозой выхода фильма наверняка и он лучше поймет нас в некоторых вопросах. Посмотрите, вот выступает какая-то певица, что-то там недозволенное пытается показать, и если это на экраны выходит, то бывает, что и каналы штрафуют, понимаете, то есть это в США делается.
Ну да, есть такая общемировая практика, но с телеканалами немного проще, как мне кажется, потому что не понравилась программа, ты позвонил на канал или в соответствующий орган, который этот канал контролирует, и на проблему внимание обратили. С другой стороны, у нас в стране в большинстве своем живут адекватные люди, я не думаю, что после просмотра этой картины многие начнут бояться клоунов, или станут их считать опасными, или какие-то подобные другие реакции последуют. Все же мы прекрасно понимаем, что это просто фильм, который, скорее всего, просто посмотрят, выйдут из кино и минут через пять вообще забудут про него, пойдут своими делами заниматься. Мне кажется, пытаться равнять такие вещи, это как-то за пределами добра и зла.
Вот этот вопрос о том, о свободе творчества. Вообще, можно ли как-то ее ограничивать или нет? И какие у нас есть возможности? Ну, да, можно было не выдать прокатное удостоверение. Я вот ничего в этом не вижу.
Для этого нужны основания.
А основания всегда субъективные.
Так фильм не претендует на шедевральность, на какую-то глубину мысли, авторский, режиссерский, глубокий взгляд. Картина-то из разряда посмотреть, отвлечься и забыть. Мы почему-то в последнее время стали обращать пристальное внимание на вещи, которые зачастую такого внимания сами по себе не стоят, которые им оказываются. И все, мы что-то пытаемся запретить.
Это, видите, профессиональное сообщество, это не только он же сказал. Там многие клоуны выступили, в том числе и европейские. Да, потому что им не понравилось, они посчитали для себя это действительно каким-то ударом по профессии, может быть, даже. Я прекрасно их понимаю. Если я бы был ответственным за то, чтобы выдавать прокатное удостоверение, вы знаете, я бы, ну, без всякого сожаления бы просто не выдал это удостоверение.
Зритель-то наш ведь совсем не дурак, он же рублем голосует в итоге и ногами. Идет он на фильм или не идет?
Думаю, что да, если есть любители этого кино, которым не жалко свою психику, свои нервы, и там очередной выброс гормонов, он просто для них необходим, потому что эти фильмы на самом деле вызывают некоторую зависимость, это уже доказано, что люди уже не могут без такого жанра обойтись, поэтому посмотрите, как они высказываются на эту тему. Психиатры, детские врачи, педиатры. В каком возрасте человек вообще может безболезненно это смотреть, если вообще есть такой возраст?
Не будем здесь также забывать о том, что фильму присвоен возрастной ценз 18+, и с введением новых правил контролер зала может не пустить ребенка младше возраста, заявленного на афише. Даже с родителями может не пропустить на сеанс, поэтому просто имейте это в виду. А мы пока в конце программы поговорим про эксперименты над школьниками. Программа «Точка зрения» продолжается. В студии ее ведущая Мария Заостровных, а также мой сегодняшний гость, отец Максим Меняйло. И, как я и обещала, говорим про некие эксперименты над школьниками. Дело в том, что они тестируют планшеты, которые заменят им учебники в дальнейшем. Ну, по крайней мере, пока так предполагается. Школьники Свердловской области получили планшеты. Они разработаны были в России, и по замыслу производителей должны они стать альтернативой школьным учебникам и тетрадям. То есть хранится такое устройство в школе, из двух экранов состоит это устройство, с одной стороны учебник, и ничего кроме учебника в этот аппарат закачать нельзя, а с другой стороны ребенок стилусом что-то пишет, и планируется, что в скором времени эти девайсы якобы смогут заменить бумажные учебники и тетради. Отец Максим, вот как вам такая идея?
Не очень.
Почему?
Ну, известно же, что вот эти тактильные ощущения, они вот и в более старшем школьном возрасте, они очень важны. том числе и для умственного развития, для самодисциплины. Вот с бумагой не надо расставаться, не надо расставаться с таблицей умножения, калькуляторы, это тоже, ну, это все ослабление своих возможностей. Более такой легкий путь, путь комфорта, он к чему приводит? К лени, к упущенным возможностям. Человек должен все уметь сам с логарифмической линейкой, без калькулятора, умножение, деление, столбик, писать. Очень важно человеку писать рукой. Вот по моему ощущению, скатывание целиком в компьютерную технику, оно приведет к некоторым девиациям впоследствии, обязательно. Поэтому вот минимум, нужно научиться, мне кажется, детям в первую очередь обходиться минимумом. Тем, которым обходились когда-то мы, и нам этого хватало. Никогда никакого калькулятора не было. И это, мне кажется, это лоббисты, которые продают эту технику. Они пытаются найти еще одну нишу для того, чтобы увеличить свою прибыль.
А почему бы таким способом не научить детей использовать блага цивилизации для обучения, то есть для чего-то хорошего? У нас сейчас ведь у каждого школьника есть смартфон, на который можно все что угодно установить, и зачастую это все что угодно к учебе никакого отношения не имеет вообще.
Министр образования высказался однозначно, я давно об этом говорю, и в нашей школе, в которой у нас дети учатся, мы не смогли преодолеть сопротивление родителей. Какое? Чтобы отказаться от телефонов во время школьного процесса. Это очень отвлекает. Я гостил у знакомых в Германии, и там мне показывали школу, в которой дети, как в нашей советской школе раньше, они выбегали после уроков и между уроками, чтобы сыграть хотя бы один маленький тайм-футбол или баскетбол. Наши дети поголовно сидят по коридорам, как крысы. В углах.
С планшетами?
С планшетами, с да. Те, у кого нет планшетов, они над ними нависают. Поэтому эти планшеты, эти телефоны, мне кажется, действительно приказом министра просто в школах запретить. Пришел, сдал.
Вышел,
получил, да. Родители знают, тебя сдали в школу, не надо звонить ребенку каждые 5 минут. Если с ним, не дай бог, что случится, ему станет за нездоровиться, родителям позвонит директор.
Ну да, это же основной аргумент, что вдруг с моим ребенком что-то случится.
Ну, как в советское время мы учились. Я закончил школу в конце 80-х годов. У нас не было никогда, мы не звонили родителям 500 раз в день. У нас не было смс-ок. Родители отпускали в школу, ты приходил вечером или днем. Как-то же мы жили. Как мы выжили-то вообще, извините? Что-то еще сделали и в рамках страны, и в рамках города. Как-то. Поэтому не надо это все жупил. Хотят продать еще куда-то. А куда еще можно продать? А вот туда давайте, еще сюда давайте всех. А сколько у нас школьников там? А вот 20 там, миллионов, например, 20 миллионов планшетов. А если это через госзаказ, еще одна фирма будет поставлять, писайте какие-то деньги. Бумага, ручка, все, человеку ничего не надо. Человек должен учиться, наоборот, в другую сторону развиваться. Как? Разжигать огонь. Без спичек. Вот что он должен уметь. Ориентироваться в пространстве. По муравейникам, по елкам, по звездам.
Ну да, в лесу нету интернета.
Ну и вообще просто это развитие человека, самого, развитие самого человека. Ну, учиться считать в памяти нужно, в уме, запоминать цифры большие. Вот это надо в людях развивать, стимулировать, обращаться без всяких вспомогательных средств.
Я напомню, что на данный момент идет тестирование этих устройств. Посмотрим, как дальше будут события развиваться. Но вспоминая о том, как я училась в школе, вот максимум, что у нас было в старших классах, это появились какие-то готовые решебники для домашних заданий. Сейчас, конечно, большинство школьников пользуются интернетом для поиска какой-то информации. Ну и да, мы-то тоже учились. Действительно, тетради, учебники, ручки. То есть никаких лишних предметов у нас не было, и как-то с этим живем. С одной стороны, получается, что технологии развиваются, а с другой, опять же, надо внимательно следить, чтобы нашим детям эти технологии не навредили. И, конечно же, учить детей применять эти технологии на благо. И опять же, повторюсь, посмотрим, как будут развиваться события в следующих выпусках программы «Точка зрения». А на сегодня программа подошла к концу. Напомню только, что в студии была ведущая Мария Заостровных и старший священник храма на Крови, отец Максим Меняйло. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья, и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».